По мнению этой партии, мнимый снаряд был попросту болидом, падучей звездой, которая и повредила нос корвета. Последнее утверждение было трудно оспаривать, так как падающее тело летело с такой быстротой, что разглядеть его было немыслимо. Капитан Сускиганны и его офицеры легко могли ошибиться. Впрочем, один факт говорил в их пользу. Если бы снаряд действительно упал на землю, то его столкновение с земным шаром должно было произойти именно на 27 градусе северной широты между 41 и 42 градусами западной долготы, если учитывать срок, истекший с момента вылета снаряда и вращательное движение Земли. Как бы то ни было, в пушечном клубе было единогласно решено, что брат Бломсбери, Билсби и майор Эльфистон немедленно отправятся в Сан-Франциско и примут все необходимые меры для того, чтобы извлечь снаряд из глубин океана. Преданные друзья ни минуты ни медля отправились в путь. Железная дорога, которая в скором времени пересечет всю Центральную Америку, быстро доставила их до Сен-Луи, где их уже дожидался дилижанс-экспресс. В ту самую минуту, когда секретарь морского ведомства, вице-председатель пушечного клуба и заместитель директора обсерватории читали телеграмму из Сан-Франциско, почтенный Мастон переживал самое сильное в своей жизни волнение. Это волнение не могло сравниться даже с чувствами, испытанными им в момент выстрела знаменитой Колумбиады, и едва не стоило ему жизни. Напомним, что секретарь клуба тотчас после выстрела Колумбиады и почти с такой же быстротой, как и самый снаряд, направился к своему посту в Лонгспике в скалистых горах. Ему сопутствовал директор Кембриджской обсерватории Белфаст. Прибыв на место, оба приятеля заняли пост у громадного телескопа и неотлучно дежурили при нем. Читатель помнит, что рефлекторы гигантского телескопа были установлены для фронтального обозрения. При такой установке получалось только одно отражение наблюдаемого объекта, но с другой стороны оно обеспечивало более четкую его видимость. Вследствие этого Мастон и Белфаст во время наблюдений должны были находиться на площадке у верхней части телескопа, а не у нижней. Они взбирались наверх по винтовой лесенке, представлявшей по своей легкости чудо инженерного искусства, так что огромная металлическая труба глубиной в 280 футов с металлическим зеркалом, вделанным в его дно, оказывалась у них под ногами. Таким образом, ученые проводили все свое время на узенькой площадке над телескопом, проклиная дневной свет, скрывавший от них луну и облака, которые упорно застилали ее ночью. Какова же была их радость, когда, наконец, после нескольких дней тщетных поисков и ожиданий, в ночь с 5 на 6 декабря они обнаружили снаряд, в котором странствовали по Вселенной их друзья. Однако их радость быстро сменилась глубоким разочарованием. Положившись на это первое наблюдение, они и распространили по всему свету в своей телеграмме ложное сообщение о том, что снаряд обращается по эллиптической орбите вокруг Луны и превратился в ее спутника. С этой минуты снаряд исчез из их поля зрения, что легко было объяснить его прохождением позади лунного диска. Можно себе представить, с каким нетерпением пылкий Мастон и его товарищ ждали появления снаряда с другой стороны диска. В течение всей ночи им то и дело мерещилось, что снаряд вот-вот появится из-за луны, но он не появлялся. По этому поводу между ними не замедлили возникнуть нескончаемые горячие споры и стычки. Белфаст утверждал, что снаряда не видно. Мастон же уверял, что снаряд виден, как на ладони. «Это снаряд!» — говорил Мастон. «Нет!» — отвечал Белфаст. «Это лавина, сорвавшаяся с лунной горы!» «Увидим! Завтра увидим!» «Нет, больше мы его уже не увидим. Он исчез в пространстве». «Нет!» «Да!» В минуты подобных споров раздражительность и запальчивость секретаря пушечного клуба представляли серьезную опасность для уважаемого Белфаста. Жизнь вдвоем в скалистых горах скоро сделалась бы невыносимой для обоих ученых, если бы неожиданное событие не положило конец их вечным спорам. В ночь с 14 на 15 декабря оба непримиримых друга занимались своими обычными наблюдениями лунного диска. Мастон по обыкновению разносил Белфаста, который со своей стороны тоже не оставался в долгу. Секретарь клуба в сотый раз утверждал, что он видел снаряд и в одном из его окон даже разглядел лицо Ардана. В жару спора вспыльчивый Мастон размахивал железным крюком, заменявшим ему руку, что было далеко не безопасно для его собеседника. Внезапно, ровно в 10 часов вечера, на наблюдательной площадке появился слуга Белфаста и подал ему телеграмму. Это было извещение капитана Сускиганны. Белфаст разорвал конверт, прочитал текст телеграммы и вскрикнул. «Что такое?» — крикнул Мастон. «Снаряд! Ну! Упал на землю!» Ответом ему был дикий вопль Мастона. Белфаст быстро обернулся и увидел, что его злополучный товарищ, свесившись над трубой телескопа, не удержал равновесие и провалился туда, как в колодец. Падение с высоты 280 футов. Белфаст опрометью кинулся к отверстию рефлектора. Заглянув в трубу, он с облегчением вздохнул. Мастон, зацепившись металлическим крюком за одну из внутренних подпорок телескопа и повиснув на ней, испускал громкие вопли. Белфаст позвал помощников, которые при помощи грузоподъемных блоков не без труда извлекли из телескопа неосторожного Мастона. Он появился, наконец, целым и невредимым у верхнего отверстия трубы телескопа.
«Что, если бы я разбил зеркало?» — сказал он. «Вам пришлось бы за него заплатить», — строго ответил Белфаст. «Так значит, этот проклятый снаряд упал?» — спросил Мастон. «В Тихий океан». «Едем!»
Через четверть часа Мастон и Белфаст спускались по склонам скалистых гор и через 2 дня, загнав по дороге 5 лошадей, прибыли одновременно со своими друзьями из пушечного клуба в Сан-Франциско. Эльфистон, Бломсбери, брат и Билсби кинулись к ним навстречу.
«Что делать?» — кричали они. «Вытащить снаряд!» — отвечал Мастон. «И как можно скорее!»